Да. Тогда вперед. Вперед. Повисло растерянное молчание. Ну, кто будет отдавать команду, ты или я? Спросил Масклин. Да я просто подумал, надо бы воззвать к Арнольду Лимитеду. Да презрит он нас и сохранит от беды, пробормотал Гердер. В конце концов, может, мы и покидаем магазин, но грузовик-то ведь все равно его, — жалко улыбнулся Аббат и вздохнул. Хотел бы я, чтобы он дал нам какой-нибудь знак, какое-нибудь знамение, чтобы знать, что он не гневается на нас. «Эй, там, наверху, готовы вы или нет?» — закричал Доркас. Масклин подошел к краю платформы и перегнулся через ненадежное перильце. Весь пол кабины был покрыт гномами, готовыми по первому же сигналу рвануть на себя веревки и нажать рычаги. Они стояли в тени, отбрасываемой платформой, замерев в напряженном молчании, лица их были подняты вверх, и Масклину казалось, будто там, на полу, настоящее море, состоящее из испуганных и восторженных капелек. Он поднял руку. «Заводите двигатель», — сказал он, и в этой тишине голос его прозвучал неестественно громко. Масклин вернулся на место. Он внимательно осмотрел пространство перед грузовиком. Гараж был почти пуст. У противоположной стены стояло всего несколько грузовиков, да пара желтых погрузчиков неприкаянно замерла там, где люди их бросили. Только подумать, когда-то он называл все это гнездовьем грузовиков. «Гараж — вот правильное слово!» «Как приятно знать правильные слова!» — мелькнуло у него в голове. «Как приятно чувствовать свою власть над вещами!» Знание правильных слов давало что-то вроде рычага, которым можно привести вещи в движение. Откуда-то спереди донесся урчащий звук, и вдруг их платформу встряхнуло, словно от удара грома. Однако, в отличие от грома, грохот не замирал, а лишь становился все громче. Двигатель завелся. Масклин обеими руками вцепился в ходивший ходуном поручень. Ангала мягко потянул его за рукав. «Они всегда так рычат», — крикнул он, стараясь перекрыть шум. «Постепенно к этому шуму привыкаешь и перестаешь обращать внимание». «Хорошо бы». То был не шум. Шум, он не такой громкий. То была сплошная упругая стена рева и грохота. «Да просто нужно время, чтобы привыкнуть», — прокричал Ангала. «Сказать сигнальщику, что мы хотим двигаться вперед очень медленно?» Масклин хмуро кивнул. Сигнальщик на мгновение задумался, а потом быстро-быстро замахал своими флажками. До Масклина донеслись вопли Доркаса. Старый ученый отдавал приказы своим помощникам. Потом раздался скрежет, и Масклин упал от резкого толчка. Стоя на четвереньках, он взглянул на Гердера. Лицо аббата побелело от страха. «Мы движемся!» — воскликнул тот. Масклин посмотрел через ветровое стекло вперед. «А знаешь, куда?» — завопил он, вскакивая на ноги. «Мы едем назад!» Ангала пошатнулся и, чтобы не потерять равновесие, вцепился в плечо сигнальщика. Тот от неожиданности выронил флажок. «Я же сказал, вперед! Медленно вперед, не назад! Вперед!» Я сигналил «Вперед!» «Но едем-то мы назад!» «Сигналь им ехать вперед!» Сигнальщик поднял упавший флажок и принялся неистово размахивать руками. «Нет, сигналь не вперед, сигналь 100!» — начал Масклин. Сзади раздался какой-то звук. Единственное слово, которым можно было его описать, — это хруст. Но оно слишком короткое и простое для описания сложного, душераздирающего металлического шума и удара, от которого Масклин опять упал и на этот раз на живот. Двигатель замер. Жуткое эхо еще долго перекатывалось по гаражу. Потом, наконец, стихло. «Извиняюсь», — прокричал Доркас снизу. Было слышно, как он отчитывает команду низким, суровым голосом, от которого становилось не по себе. «Довольны? Довольны, а? Когда я говорю передвинуть рычаг скоростей вперед, налево и вперед, я имею в виду вперед, налево и вперед. а не вперед, направо и вперед. Ясно вам?»